На пути в Лос-Анджелес. Пятница, 8 октября, 3:27 дня. «В средствах массовой информации, — объяснял Кеннер, — Либеральный экологический фронт, или ЛЭФ, обычно называют свободные ассоциации экотеррористов, действующих небольшими группами по собственной инициативе и довольно примитивно выражающих свой протест. Они разбивали витрины, дорогие автомобили на стоянках, устраивали поджоги. Но на деле все обстояло сложней. Пока что полиции удалось арестовать всего одного члена ЛЭФ. 29-летнего студента-выпускника Калифорнийского университета из Санта-Крус. Его застигли на месте преступления в Эль-Сегундо. Он пробрался на танкер, перевозивший нефть, и начал крушить там все подряд. Все связи с группой он категорически отрицал и говорил, что действовал в одиночку. Однако полицию насторожило одно обстоятельство. На лбу этот парень носил специальную наклейку, менявшую форму черепа, отчего брови резко выступали вперед. У него также оказались накладные уши, не слишком искусная маскировка. Но она говорила о том, что, возможно, ему известно о специальной компьютерной программе по идентифицированию личности. В число этих программ входила и такая, которая могла проследить прошлые изменения во внешности, особенно в том, что касалось волосяного покрова, париков, накладных усов и бород, поскольку это был самый простой способ изменения внешности. Были также программы, помогающие выявить возрастные изменения, такие как, к примеру, утяжеление черт лица, образование пролысин и так далее. А вот уши у человека не менялись. Форма лба тоже не подлежала изменениям. Поэтому все программы были прежде всего нацелены на четкую обрисовку формы ушей и лба. Стоило изменить эти характерные и неизменные черты, и соответствующие пары компьютеру уже не выявить. И парень из Санта-Крус знал это. Он знал, стоит приблизиться к причалу, где стоит танкер, его зафиксируют видеокамеры наблюдения, и изменил свою внешность таким образом, чтобы компьютер не смог идентифицировать его личность. Очевидно, нечто подобное проделали с собой и те три экстремиста со станции Веддела. И вообще, задуманный ими теракт был подготовлен с использованием высоких технологий, планировался загодя и наверняка стоил целую кучу денег. И безусловно, у этой троицы имеется поддержка на самом высоком уровне, поскольку при них были надежные документы, подтверждающие их научные должности, а на коробках с грузом стояла университетская маркировка. Они сумели обзавестись фальшивыми сайтами, позаботились о дюжине других деталей, необходимых для совершения этого террористического акта. И никакого примитива в самом их плане и действиях не наблюдалось. «Они бы непременно преуспели», — заметил Кеннер. «Если б не список, который Джорджу Мортону удалось заполучить незадолго до своей смерти». Все эти факты говорят о том, что если прежде ЛЭФ и был свободной ассоциацией любителей, то теперь таковой уже не является. Теперь это была высокоорганизованная и разветвленная сеть, и члены ее имеют свободный доступ к самым разнообразным средствам связи, могут пользоваться электронной почтой, сотовыми телефонами, радиопередатчиками и текстовыми посланиями и оставаться при этом неуловимыми. Правительства всех стран мира уже давно обеспокоены этим фактом и решают, как лучше бороться с такой сетью. В связи с этим и возникло новое понятие – сетевая война. В течение довольно долгого времени концепция сетевой войны оставалась чисто теоретической, продолжал Кеннер. Первые разработки велись РЭНД. Даже военные тогда не слишком интересовались этой проблемой. Само понятие «сетевой враг», «террорист», даже «преступник» было слишком неопределенным. Но именно неопределенность или кажущаяся аморфность этой сети делала ее столь опасной и практически неуязвимой. Внедриться в нее было невозможно. Подслушать что-либо тоже нельзя, разве что по чистой случайности. Определение географического местонахождения тоже оказалось невозможным, потому что они никогда не сидели на одном месте. В Фактически сеть представляла собой совершенно новый тип противника, и чтобы сражаться с ним и победить, нужны были столь же новые технологии. «Военные этого тогда просто не поняли», — сказал Кеннер. «Но нравится вам это или нет, а теперь нам приходится участвовать в сетевой войне». «Ну а как можно сражаться в этой самой войне?» — спросил Эванс. «Единственный способ противостоять такой сети — это создать собственную сеть. Создавать и расширять посты прослушивания. Заниматься дешифровкой сутки напролет. Использовать технику обмана, подстав и ловушек». «Как это?» «Ну, это разные технические тонкости», — неопределенно ответил Кеннер. «И тут мы полагаемся на японцев. Они в этом деле лучшие в мире. Ну и свои сети тоже, конечно, раскидываем в самых разных направлениях. Опираясь на то, что нам удалось узнать на станции Веддела, можно пустить в ход различные средства». Далее Кеннер сказал, что идет тщательная проверка баз данных, что он мобилизовал для этого многие государственные организации, что уже разослал запросы на тему того, где террористы могли обзавестись столь надежными документами, радиопередатчиками, могущими работать с шифрованными посланиями, взрывными зарядами, таймерами для детонации, управляемыми с компьютера. Все это вещи непростые, и при наличии времени их можно проследить. «При наличии времени?» – удивился Эванс. «Просто у нас его в обрез». Эванс видел, Кеннер чем-то всерьез обеспокоен. «Какова моя задача?» – спросил он. «Очень проста», – ответил Кеннер. «Так что я должен делать?» Кеннер лишь улыбнулся в ответ.